Лидия Огурцова. Изумрудная скрижаль. Глава 1. Куратор. В жизни не бывает безвыходных ситуаций. Любое испытание человеку дается по его силам и учит избавляться от слабостей. Солнце нещадно палило с самого утра. Двое мужчин шли вдоль набережной небольшого курортного города. Один статный блондин, одетый в шелковую небесно-голубую рубашку с коротким рукавом, в народе именуемую шведкой, держал в руке металлический предмет, похожий на портсигар. Второй маленький и плотный, обладатель загорелой лысины, нес небольшой портфель. «Вы уверены, что она здесь?» Промокнув влажную лысину, аккуратно сложенным платком спросил коренастый мужчина. «Уверен», останавливаясь, ответил блондин. Он поискал глазами свободную скамейку и, не найдя, пристроился на горячем от солнца каменном бордюре. Затем открыл металлический портсигар, внутри которого оказался мерцающий плоский экран со множеством непонятных символов. «Как я и предполагал, она на пляже», – сосредоточенно проговорил он. «В самом деле? Тогда можно не спешить», – откликнулся изнывающий от жары попутчик. Они спустились к морю, коренастый мужчина пошел впереди, высматривая свободное место. Внезапно он остановился и, повернувшись к блондину, решительно заговорил. «Товарищ куратор, вы знаете, как я вас уважаю?» Он вытер в очередной раз вспотевшую лысину. «Мы уже не один год вместе. Я никогда не отказывал вам помогать, но я бы хотел попросить». Тут он замялся, неловко опустил портфель на песок. «Я хотел попросить не привлекать меня больше. Понимаете, я не молод, очень не молод. У меня семья, дети. Вы ведь знаете, в какое время мы живем». Здесь он испуганно оглянулся. «Не дай бог, кто-то сообщит кое-куда». «И что тогда?» Он беспомощно развел руками и сам же ответил. «А тогда, скажу я вам, меня посадят». «И за что же вас, милейший Федор Федорович, посадят?» Лениво спросил куратор. «За шпионаж», обреченно произнес Федор Федорович. «И на какое государство, если не секрет, вы шпионите?» Усмехнулся куратор. «Смеетесь? Как вам не стыдно?» Выразительно зашептал Федор Федорович. «Они ведь ни за что не поверят, если я начну рассказывать про идеальное пространство и небожителей, а в шпионажах поверят. И то, что я уже 10 лет вам помогаю, узнают. Как пить дать, узнают». Третий слой земли, а попросту НРОВ, почти ничем не отличался от четвертого измерения. Здесь были такие же деревья, такое же море и такое же солнце. Люди, которые называли себя землянами, были как две капли воды, похожи на жителей идеального мира, но только внешне. Да, иначе и быть не могло. За 30 тысяч лет до Рождества Христова этот слой был заселен колонистами из идеального пространства. Небожители использовали НРОВ для ссылки преступников, изгнанных из своего круга за тяжкие правонарушения. И хотя нынешние жители были потомками первых переселенцев, они сильно отличались от своих высоконравственных предков. Главное отличие заключалось в функции сверхчувствительного восприятия. Сосланным в НРОВ ставили блок, после чего восприятие мира ограничивалось работой лишь 5 анализаторов – зрения, слуха, вкуса, запаха и тактильных ощущений. Даже животные на Земле получали больше информации об окружающем мире. Блок переделывался и передавался по наследству, и дети рождались с мозгом, функционирующим всего на 10% своих возможностей. У людей заметно преобладало одно полушарие и эпифиз, или, как его часто называли земляне, шишковидная железа, не выполняя свои основные задачи координации и управления. Но иногда природа брала свое, и тогда в НРОФе рождался ребенок индиго. Его мозг трудился, что называется, на полную катушку. Ясновидение, телекинез, перемещение по слоям были врожденными способностями малыша. Эти дети вели себя крайне осторожно. После неудачных попыток в нежном возрасте поделиться своими знаниями с родителями, они чаще всего замыкались в себе, зная о реальном состоянии вещей гораздо больше сверстников. Малыши со временем полностью прекращали демонстрировать свои возможности, и только посвященные по отдельным поступкам и обрывкам фраз могли распознать уникального ребенка. Для контроля рождаемости и поведения людей совет старейшин прислал на землю кураторов, в обязанности которых входило выявление отклонений в психических способностях людей. Самое же большое отличие землян заключалось в том, что их просто переполняли и захлестывали эмоции. Это был мир любви и ненависти, зависти и жадности, мир человеческих иллюзий и грез. И этим он сильно отличался от рационального мира прародителей. Федор Федорович стал агентом небожителей не по собственной воле. Его отыскал куратор. Отца и мать Федор Федорович не знал. Он помнил только детдомовское детство, студенческую стройку на сибирских просторах, работу на заводе во время войны и голодные спазмы в желудке по ночам. После войны жизнь понемногу устроилась. Он женился, обзавелся детьми и многочисленными деревенскими родственниками жены. Он почти поверил в свою планиду, когда однажды его угораздило попасть в аварию, после которой он обнаружил, что слышит и видит всякую чертовщину. Люди вокруг временами становились почти прозрачными, их мысли и желания преследовали и мешали нормально жить. Тогда-то его и нашел куратор. 10 лет совместной работы не прошли даром. Федор Федорович заметно поправил свое материальное положение, научившись, не без помощи небожителей, решать свои проблемы. Он не свихнулся и не попал в психушку. Он выполнял несложные поручения жителей соседнего пространства, встречал и наставлял новичков из Аркона, но время от времени боялся, что его вторая тайная жизнь станет достоянием компетентных органов. Последние месяцы он плохо спал и сегодня дал себе слово поговорить с куратором.